Здравствуйте. Вы слушаете ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». С вами, как всегда, Ксения Туркова и мой коллега Данил Гальперович. Мы будем знакомить вас с самыми важными новостями о войне в Украине и о мировой реакции на нее. Данил, привет.
Привет, Ксюша. Мы, как всегда, начнем с того, что мы знаем о военной ситуации в Украине в связи с агрессией России против нее. И я думаю, что у тебя есть какие-то последние данные о том, что происходило.
Но самое главное, это то, о чем стало известно вот некоторое время назад, это удар по Николаевской городской администрации. Это многоэтажное здание, и на фотографиях видно, что средняя часть обрушилась. Это был серьезный удар. Во время разбора завалов Николаевской областной государственной администрации обнаружили 7 погибших. Сам обстрел произошел в 8:45 утра. Пострадала 9-этажная административное здание и разрушились секции с 9 по 1 этажи. Тем временем сообщается о том, что российские военные продолжают наносить удары по Харьковской области. За сутки районы Харьковой области обстреляли 46 раз. Также зафиксировано около 300 обстрелов из градов. Один человек погиб и есть пострадавшие. Об этом сообщает глава Харьковской областной военной администрации. Известно также, что в Херсонской области россияне похитили мэра города Голая Пристань. Это уже не первое похищение, и, судя по всему, вот такие методы используются регулярно. Сообщает об этом офис генпрокурора. По данным следствия, 28 марта военнослужащие вооруженных сил России, угрожая огнестрельным оружием, похитили и удерживают в заложниках главу городского совета. Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия и причастных лиц. И тут стоит напомнить, что в Херсоне его области жители регулярно выходят на мирные митинги против российской оккупации, и в частности жители города Голая Пристань накануне вышли на акцию, во время которой совместно исполнили гимн Украины и заявили, что их город и вообще вся Херсонщина – это Украина. А город Ирпень под Киевом, как мы уже говорили, освобожден от российских военных. Сообщается, что там разрушено 50% зданий. И мэр отмечает, что власти максимально будут эвакуировать жителей, потому что, несмотря на то, что город отбит, по-прежнему нельзя сказать, что они в безопасности, потому что все равно продолжаются и выстрелы, и обстрелы из градов. Так что возвращаться туда нельзя. Ну и вот вернусь к Харькову буквально еще на несколько секунд. Мы рассказываем регулярно о том, что уничтожаются не просто жилые дома в спальных районах, но уничтожаются, в частности, памятники архитектуры. И вот об одном таком случае стало известно, в частности, сегодня в Харькове поврежден памятник архитектуры. Это старая пожарная часть 1887 года. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. Ну и, конечно, надо отметить, что все перечисленное происходило в день, когда проходил очередной раунд переговоров в Стамбуле, о котором мы, я думаю, расскажем более подробно.
Да, конечно, к переговорам мы еще вернемся, но можно еще сказать о происходящем, что вооруженные силы Украины очевидно оттеснили российские войска от Кривого Рога и вообще на территории Днепропетровской области подальше в Херсонскую область, и украинские военные сейчас зачищают Ирпень, который они видят, об этом они сообщают в соцсетях, и это мы знаем со слов местных жителей, что этот город был практически разграблен российскими войсками, которые там были, и разрушен в ходе боевых действий. Волонтеры сейчас собирают тела погибших мирных жителей, в том числе там нашли расстрелянными пожилых родителей главного режиссера Львовской оперы. И это, конечно, дополнительные сведения в ту копилку военных преступлений и преступлений против человечности, которая сейчас, к сожалению, растет. Известно, что в Мариуполе идут бои в историческом центре города, но по данным британской разведки, которые сегодня были опубликованы в Вашингтоне, военный атташе Великобритании делился этими данными, в Мариуполе центр города пока еще остается под украинским контролем, несмотря на ожесточенную стрельбу, обстрелы мирных кварталов, как это и было уже ранее. Кроме того, по данным британской разведки, практически везде российские военные заблокированы, они пытаются установить свои блокпосты, окопаться, реорганизовать свои ряды. Российская армия оттеснена в некоторых районах, но что, пожалуй, самое важное, это то, что российская армия заявила официально, что перестает практически вести боевые действия на Киевском и Черниговском направлении. И это замминистра обороны России Александр Фомин сказал в результате тех самых переговоров, о которых ты, Ксюша, упомянула. Он сказал, что Министерство обороны решило кардинально сократить боевые действия на Киевском и Черниговском направлениях, и это решение принято в связи с переговорами. Ну вот наблюдатели все говорят, что, конечно же, это означает, что армии России нужно выводить из Мочалины остатки своих частей и, в общем, лучше без фланговых атак на колонны. Но я думаю, что этого вряд ли удастся избежать российским войскам.
Но я думаю, что тут еще все-таки вопрос, можно ли верить вот этим заявлениям, потому что я видела и такие трактовки, что, может быть, Россия как-то хочет перегруппироваться и снова атаковать. Не знаем, как это можно расценивать, потому что Россия неоднократно показывала, что к ее заявлениям надо относиться с большой осторожностью.
Да-да, Ксюш, но это ровно то, о чем я говорила, то, о чем говорят британские военные, что, в общем, очень часто целями любых перемирий, пауз и так далее, которые Россия берет в этой войне, агрессивной войне, которую она ведет против Украины, является стремление просто перегруппировать войска. Ну и, в общем, продолжается очевидное отрезание Донбасса от остальной территории Украины. Скорее всего, эта перегруппировка проводится именно для этого. Но, тем не менее, действительно очевидно, что переговоры в Стамбуле между Украиной и Россией повлияли на ситуацию. Они такими волнами дают свое влияние по всем сферам, по политике, по экономике и так далее. Рубль совершенно неожиданно начал расти по отношению к доллару. Но и российские представители на этих переговорах, в частности Владимир Мединский, уверяют, что Украина вроде как обещает отказаться от вступления в военные союзы, а Россия не будет мешать Украине вступать в Евросоюз. Ну, мы посмотрим, конечно, потому что пока эти переговоры очень, что называется, на тонкой нитке. Ну и Россия сохраняет все свои достаточно агрессивные требования. Мы видим, что Мария Захарова, официальный представитель МИДа, говорит, что постоянный нейтралитет Россия требует от Украины, внеблоковый статус и признание современных территориальных реалий. То есть попросту Москва хочет, чтобы Украина, ну и вслед за ней остальной мир, признал оккупацию тех районов, куда выдвинулась российская армия в Украине. Я думаю, что эта переговорная позиция совершенно точно под сомнением.
Да, тем более Владимир Зеленский, вот накануне как раз мы обсуждали его интервью российским журналистам, он сказал, что только когда российская армия вернется на те позиции, на которых она была до начала полномасштабной войны, до 24 февраля, вот только оттуда можно вести какие-то переговоры, все остальное даже не обсуждается. Ну и тут надо сказать, что эти переговоры, которые проходили в Стамбуле, во-первых, они прошли после довольно продолжительного перерыва, потому что до этого, по-моему, не было встреч две недели. Конечно, мы всех подробностей не знаем, потому что переговоры проходят довольно секретно. Что-то удается узнать журналистам, но далеко не все, и в основном мы знаем только о публичных заявлениях. Известно, какую схему предложила украинская сторона в ходе этих переговоров. Во-первых, это переговоры о статусе Крыма и Севастополя, которые могут идти в течение 15 лет, а стороны при этом должны отказаться от вооруженного способа решения этого вопроса. Кроме того, еще одно предложение – это вопрос о статусе и судьбе районов, которые контролируются так называемыми народными республиками, то есть ДНР и ЛНР. Это вынесено в отдельный пункт, и его могут обсудить президенты двух стран на личной встрече. Владимир Мединский, которого ты упомянул, предложил провести встречу Путина и Зеленского одновременно с парафированием договора между двумя странами на уровне глав Министерства иностранных дел. И Украина, как мы уже сказали, готова согласиться на внеблоковый статус неядерной страны, конечно, при наличии четких и жестких гарантий от ряда других стран. Также на территории Украины не будут размещаться иностранные военные базы и военные контингенты, и Украина обязуется не вступать ни в какие военно-политические союзы. Ну вот так, если коротко, можно пересказать схему, которую предложила украинская сторона.
Но при этом, как ты очень правильно сказала, российским заявлениям либо трудно верить, либо невозможно верить, потому что в тот же день, когда Мединский говорит о некоем прогрессе на переговорах, когда говорят о планах, как могут договориться Россия и Украина об условиях, министр обороны России Сергей Шойгу продолжает заявлять, что специальная военная операция, как ее называют российские власти, продолжится, пока не будут достигнуты поставленные цели. И он говорит, российские вооруженные силы продолжат специальную военную операцию до достижения поставленных целей. Я цитировал сейчас Сергея Шойгу. Вообще есть такое ощущение, что в российском руководстве сейчас могут, об этом писала совсем недавно «Нью-Йорк Таймс», в самом близком к Путину руководстве нарастать разногласия по поводу того, как дальше действовать. Потому что совершенно очевидно, что никакого блицкрига не удалось. Совершенно очевидно, что российские потери исчисляются тысячами за месяц войны, которую она развязала. Совершенно очевидно, что гуманитарная катастрофа и гибель огромного числа мирных людей для мира ясна. Это означает, что все санкции, которые были введены против России, и все призывы к тому, чтобы она понесла ответственность за это, останутся на месте. И, в общем, в этой ситуации, скорее всего, военное руководство и какие-нибудь там гражданские, политические люди могут думать не одинаково про то, как дальше действовать. Посмотрим. Но вот последнее заявление Шойгу, оно, конечно, наносит удар по заявлениям самой же Москвы о какой-либо готовности разговаривать.
А что он имеет в виду под конечными целями? Или цели сейчас тоже стали размытыми?
Ну, они сейчас говорят о том, что это помощь населению Луганской и Донецкой народных республик, так называемых. Но насколько эта помощь вот этим вот русскоязычным жителям Луганской и Донецкой областей, мы хорошо видим по Мариуполю. В Мариуполе, по последним данным украинской стороны, погибли 5000 мирных жителей.
Да. И вообще страдают больше всего жители русскоязычных регионов.
Совершенно верно. Мы с тобой об этом говорили. Об этом говорил президент Украины Владимир Зеленский, когда он говорил, что Россия своей войной отвернула от себя ровно тех, кого она вроде бы официально решила защищать. Ну и, конечно же, как дальше все это пойдет, мы видим, что население Украины, независимо от языка, на котором оно говорит, сейчас объединяется для того, чтобы пережить эту агрессию со стороны России.
Мне кажется, что слово денацификация все реже и реже как-то звучит из уст российских представителей.
Но, тем не менее, они ссылаются на то, что вот националистические батальоны что-то делают, неонацисты и так далее. Конечно же, им в этом иногда помогает та информация, которая попадает в общественное пространство, в частности, недавние кадры обращения, якобы непроверенные пока, с российскими пленными, которым вроде бы украинские военные простреливали ноги, не оказывали медпомощи. Но я сразу скажу, что украинские власти, во-первых, сказали о том, что будут проведены расследования, хотя там были противоречивые заявления. Там было заявление министра обороны, что это все подстроено, и было заявление советника президента, что расследование состоится. Но так или иначе, естественно, все всем напоминают о Женевских конвенциях всегда, и очень часто люди, которые находятся на передовой, ничего не знают об этих конвенциях, но очевидно, что обстрелы ракетами, а это уже 1500 ракет выпущено Россией по Украине, жилых кварталов, которые не прекращаются, это изначально военное преступление, и вот этот счет военным преступлениям, он, судя по всему, совсем неравный. Хотя, конечно, каждое военное преступление и преступление против человечности должно быть расследовано.
Мы с тобой регулярно рассказываем и о дипломатии. Вот сегодня стало известно о том, что Ирландия, Бельгия и Чехия на фоне происходящего высылают российских дипломатов. В частности, Ирландия попросила 4 высокопоставленных сотрудников посольства России покинуть страну, сообщив, что их деятельность не соответствует дипломатическим стандартам. Так было сказано в заявлении. Одновременно Бельгия заявила, что высылает более 20 дипломатов по подозрению в шпионаже. Об этом в своем твиттере написала министр иностранных дел страны Софи Вильмес. А вслед за этим Министерство иностранных дел Чехии заявило о высылке одного российского дипломата в рамках решения, принятого совместно с союзниками, о сокращении российского разведывательного присутствия в ЕС. Об этом сообщает Рейтер. И немногим ранее о высылке 17 дипломатов объявили Нидерланды. Вот такой исход.
Мы, наверное, уже можем перейти к нашей постоянной рубрике «Санкции». То есть, очевидно, что ты только что рассказала о санкциях дипломатических. 4 страны европейские высылают российских дипломатов. Россия грозится ответить всем этим. Россия, в общем, уже отвечает, потому что сообщение есть о том, что счета посольства Польши в России полностью заблокированы, например. Но если говорить о санкциях в сфере экономики, то они продолжают только увеличиваться. Во-первых, несмотря на все заявления Кремля о том, что надо бы за газ всем его потребителям платить рублями, Евросоюз сегодня объявил о том, что так же, как и Большая Семерка, не считает возможным платить по газовым контрактам рублями. И пресс-секретарь Европейской комиссии Эрик Мамер сегодня сказал, что да, у нас такая же позиция, как и у Большой Семерки. Это все нарушение контрактов, и это понятно. При этом Песков заявляет, что ну, нужно вот ясные схемы такой оплаты и так далее. Ну, ясно же говорят, что не будет оплаты в рублях. Кроме того, если говорить о санкциях, то Соединенные Штаты готовят новые санкции, которые должны нанести удар по цепочке поставок в оборонной сфере. Об этом сегодня заявил заместитель министра финансов США Уолли Адеемо. И он опубликовал заявление, где говорится, что меры будут приняты против дополнительных секторов экономики, которые имеют решающее значение для способности России управлять своей военной машиной. И потеря доступа, к которым в конечном итоге подорвет возможности России создавать и поддерживать инструменты войны. Ну, то есть это дальнейшие санкции против российской оборонной сферы, и, видимо, это будет иметь прямое отношение к технологиям. Кроме того, пришло довольно важное подтверждение от немецкого концерна «Оби», который довольно популярен в России, но его магазины есть как минимум в Подмосковье. Мы знаем, что немецкий бизнес не всегда реагирует на призывы Киева к тому, чтобы свернуть сотрудничество с Россией, но вот Оби, который является немецкой фирмой, подтвердила сегодня, что в свете последних рассуждений, исходящих из России, имеется в виду, что российские там представители говорили, что Оби вроде как не уходит, Оби четко подтверждает, что все российские магазины останутся закрытыми, как и было объявлено. И по сравнению с новостями о концерне Оби, та новость, о которой вот я сейчас скажу, наверное, очень серьезная, гораздо более серьезная, потому что она касается котировок российских ценных бумаг вообще в мире. Пока это только источники, которые рассказывают российскому же агентству «Интерфакс» о планах Минэкономразвития России, но, судя по словам этих источников, Минэкономразвитие предложило провести делистинг депозитарных расписок на ценные бумаги компаний России с иностранных площадок с последующей конвертацией в российские ценные бумаги. Это абсолютно шаг отчаяния. То есть из-за того, что стоимость российских ценных бумаг страшно падает, Россия как бы хочет вернуть их в родную гавань. Совершенно непонятно тогда, что именно дальше будет со стоимостью этих компаний, ценные бумаги которых будут убраны с западных площадок. Но очевидно, что российская экономика продолжает закукливаться, и она продолжает самоизолироваться при внешнем давлении. Результатом этого будет только ухудшение условий жизни самих россиян. Ну и достаточно серьезно начинают преследовать в европейских странах за любое потакание агрессору. В частности, например, эстонский МИД сказал о том, что если в Таллине и в других местах будут демонстрации с портретами Путина на 9 мая, то за это наступит ответственность. Это явная провокация. Я считаю, что такие люди будут привлечены к ответственности. Об этом сказала министр юстиции истории Марис Лаури. И, в общем, вот это отторжение российской символики, начиная, возможно, от бессмертного полка и георгиевской ленточки и так далее, сейчас будет только усиливаться.
Но тут надо сказать, вот ты упомянул потакание агрессору, и как раз сегодня я увидела сообщение о том, что украинские государственные ведомства запустили информационную кампанию «Do not sponsor murder» – «Не спонсируйте убийцу» по бойкоту российских и белорусских товаров и компаний за рубежом. Сейчас иметь какие-либо бизнес-связи с Россией и Беларусью – это огромный удар по репутации компании и фактическая молчаливая поддержка политики стран-агрессоров против Украины, говорят в Минцифры в пресс-офисе. И вот такая кампания, судя по всему, начнется сейчас за рубежом. Возможно, это скажется и на каких-то товарах российских, белорусских, которые мы видим здесь.
При этом, естественно, западные компании пытаются не ограничить, а расширить доступ россиян к независимой информации. Я уже говорил как-то, что существуют некоторые общественные усилия радиоретрансляции программ наших коллег с «Радио Свобода», «Свободная Европа» на радио, и VPN-сервисы решили дать бесплатный доступ к заблокированным в России изданиям и некоммерческим организациям. Это общественное объединение «Роскомсвобода» об этом рассказало. Несколько сервисов VPN, это Amnesia VPN, Proton и Highload, приняли после петиции как раз «Роскомсвободы» с призывом предоставить бесплатный доступ VPN-сервисам россиян такое решение, чтобы те могли получать информацию из разных источников. Это очень важно, потому что VPN российскими властями, российскими техническими службами официальными блокируется в России сейчас. Есть уже свидетельства этого. И, конечно же, когда больше сервисов VPN доступны, когда они бесплатны, это увеличивает количество людей, которые могут узнать альтернативную информацию, ну, на самом деле, правдивую информацию о том, что происходит в Украине.
Ну и закончить наш сегодняшний подкаст я предлагаю новостью о нашем любимом меме, но не только нашем, а вообще всего мира, по сути, уже. Автор легендарной фразы российско-украинской войны о русском боевом корабле, пограничник Роман Грибов, награжден знаком отличия за заслуги перед Черкасской областью. Об этом сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец. Я напомню, что это пограничник Роман Грибов, это один из пограничников с острова Змеиный, и первоначально сообщалось, что все пограничники, которые там находились, погибли после вот этого легендарного ответа, когда они отправили русский корабль по известному адресу. Но позже стало известно, что все-таки они выжили, они находились в плену, и когда состоялся обмен пленными, Роман Грибов вернулся домой, и теперь он награжден за заслуги перед Черкасской областью. Но мне кажется, что ему еще, я не знаю, какую-то народную награду надо дать за вклад в фольклор.
Да, но надо сказать, что фольклор-то этот вышел на международный уровень, потому что когда Россию выгоняли из Совета Европы, на сессии парламентской ассамблеи Совета Европы одна из представителей Украины в ПАСЕ закончила свою речь этой знаменитой фразой. И надо сказать, что ее выражение не было сочтено непарламентским, потому что к этому времени его уже знали все.
Да, действительно, вот так рождаются мемы, и этот мем, я думаю, он останется в веках. На этом мы закончим наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». Слушайте нас, не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. Счастливо!
Большое вам спасибо за внимание и оставайтесь с нами.